новий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
На свято Трійці по традиції всі прикрашають свої будинки там гілками, травою, квітами. Але хіба в цьому сенс свята? Або в чому полягає справжня суть свята Трійці? Саме про це ми сьогодні поговоримо. А ви слухаєте Радіо М, а це радіо з християнськими цінностями. І в ефірі передача «Духовні поради». І з вами я, її ведучий Олександр Пастушак. Тому що таке свята Трійця і як потрібно святкувати? І допоможе нам у цьому пастор-місіонер, це Геннадій Гаврілов. Вітаємо вас.
Добрий день.
Номер студії 0800-21-0018. Отож, що таке свято Трійці, або з чого все розпочалося? Яка історія цього свята? Скажіть, будь ласка.
Для мене лично свято Трійці – це великий праздник, тому що Дух Святий прийшов на цю землю. І останні слова Господа Ісуса Христа о том, як Він об'яснив, що це буде за праздник. Він сказав: «Ви приймете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Сила церкви, сила христианина в этом празднике особенно отмечается, потому что, если мы видим, до этого ученики были трусливые, они разбежались с места ареста Господа Иисуса Христа, то на Троицу апостол Петр выступает и с твердой проповедью он заявляет о том, что вы распяли его, и эту силу дал ему Дух Святой. Дух Святой наделил церковь этой силой, чтобы она свидетельствовала. Даже сегодня, когда в некоторых странах гонят христиан и убивают за Христа, Дух Святой дает силу пойти даже на смерть и засвидетельствовать своим врагам, что они верят в Господа Иисуса Христа, поэтому для них не страшна смерть.
Мы называем это свято Трійці, тобто є триєдиний Бог. Бог Отець, Бог Син и Бог Дух Святий. Чи означає це, що ми віримо у трьох богів, чи в одного все ж таки?
Я думаю, що це більше проблема у нас, язичників, тому що ми, як і з язичних народів, прийнявших християнство, більше всього хочемо олицетворяти або представляти Бога, як це робили греки в язичному світі. У них завжди боги були подобні чоловікам. Но у євреїв ніколи цих спорів не було, тому що вони розуміли, що як вони можуть спорити з Творцом, як Богу себе проявляти, да? И они всегда принимали откровение о Боге как откровение свыше, потому что мы творение Божие, мы люди, которые имеем трехмерный разум, безусловно, не можем познать безмерного Бога. Это невозможно нашим разумом. И из-за того, что человек не может понять вопрос Троицы, он начинает рисовать себе какие-то свои человеческие представления или же представляет из Троицы как триединого Бога троих богов. То, что было в язычестве очень распространено. Но мы верим, действительно, как Писание говорит, что Бог един. И Он есть Бог Отец, Сын и Дух Святой. Читайте Библию, вы увидите объяснение этому, вы увидите, как Библия называет Отца Богом, Сына Богом и Духа Святого Богом.
Тобто це триєдиний Бог, тобто, здається, три обличчя, три лиця, но в одній сущності, так? Тобто одна єдина природа. А скажіть нам, будь ласка, а де написано в Біблії щось про Трійцю?
Ну, о Боге Отце, я думаю, ніхто не спорить, тому що в Ветхом Завете много назван, що Он Бог, іменно Яхве или Єгова, много імен у Бога, і в єврейському языке оно означало різні качества Бога. И, ну, мы видим однозначно, что когда рождается Иисус Христос, Исаия говорит: «Ибо Бог дан нам». И однозначно Иисус себя называет Богом в Иоанна 8 главе, где Он говорит, что «Я есть сущий», а это в переводе с греческого на еврейский «Я есть Иегова» или «Яхве». И также Иоанна, 1 Иоанна 5 глава 21 стих Иисус, апостол Иоанн говорит, что Иисус Христос, Он есть истинный Бог и жизнь вечная. Это Он четко подтверждает, что Иисус Христос есть истинный Бог. Также мы видим в Деяниях апостолов, когда в 5 главе два человека, муж и жена, решили обмануть Господа, то апостол Петр говорит: «Вы, как вы могли солгать Духу Святому?» И он говорит: «Вы солгали не человеку, но вы солгали Богу». Поэтому однозначно мы видим, что Бог, или Библия, правильно сказать, которая у нас сегодня в руках, она называет Бога Отца Богом и Бога Сына Богом, и Бога Духа Святого Богом. І це тайна.
Тому якщо ми будемо досліджувати Писання, то ми побачимо саме те, що Біблія, вона стверджує, що і Дух Святий є Богом, Ісус Христос є Богом, і Бог Отець також є Бог. Така думка нашого гостя. Ми продовжимо після невеличкої музичної паузи.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Ви слухаєте передачу «Духовні поради», це Радіо М. І ми спілкуємось про Трійцю, саме про це свято, яке ми святкуємо цими днями. Так от, дивіться, на це свято по традиції всі прикрашають свої будинки там гілками, травою, квітами, щоб обов'язково на столах була випічка, яйці і тому багато інших традицій. Але яке вони мають відношення якраз до самої суті цього свята? Скажіть нам, будь ласка.
Я думаю, что традиции или какие-то вот хорошие, может быть, пожелания у людей сделать что-то, вспомнить, пойти на кладбище, вспомнить о своих родственниках, которые уже ушли в мир иной, не является каким-то грехом или проблемой о том, что это люди делают. Большая проблема, я думаю, в том, что люди иногда думают, что в этом заключается вся суть этого великого праздника. Безусловно, что монахи, которые приносили Евангелие для славянских земель, миссионеры, апостолы, пастора, которые трудились на этих землях, они хотели как-то помочь людям, которые были в язычестве. Они хотели, чтобы эти праздники, может быть, помогли им больше понять смысл этого праздника. Но зачастую так получается, что иногда аллегория или пример только остается у людей, а они забывают смысл этого, этой аллегории. Где-то подобное что-то происходит с нашим народом. Сегодня люди знают, что нужно пойти на кладбище, поставить зеленые листья или же, может быть, траву зеленую. Но когда расспросить их на кладбище, а что это значит, для чего они это делают, они не могут просто объяснить значение этого.
Тому выходит так, что ніби традиция – це ніби пусте святкування, якщо ми не знаємо самої суті цього свята. Так, дивіться. Якщо ми молимось до Бога Отця, молимось до Ісуса Христа, але чому тоді ми не молимось до Духа Святого?
Это очень хороший вопрос, потому что многие христиане задают этот вопрос. И если рассматривать логически, то если Бог, Библия называет и Бог называет Духа Святого Богом, то к Богу можно молиться, потому что именно Богу нужно молиться, да? Но мы не имеем ни одного примера библейского, чтобы обращались к Духу Святому. И тогда задается вопрос, есть ли это теологическая ошибка, или это просто вопрос воли Бога, Духа Святого? Мы знаем, что Писание говорит нам о том, что автор Библии является Дух Святой. И если бы он желал, чтобы к нему обращались, то он бы обязательно сказал, привел какой-то пример, когда один из апостолов бы сказал, «О, Дух Святой, приди к нам, реши эти вопросы» или еще как-то. Но мы не видим ни одного примера обращения такого к Духу Святому. И поэтому это стоит обратиться к цели или его миссии на этой земле Духа Святого. Иисус Христос, когда рассказывал о том, что как он пошлет утешителя Духа Святого вместо себя, он сказал о том, что он придет и напомнит вам о том, что я вам уже говорил. Он от моего возьмет, говорит Иисус. И также он говорит о том, что он прославит меня. То есть главная цель Духа Святого – это прославить Сына. И если вы обращаетесь к Сыну или к Отцу, вы также обращаетесь и к Духу Святому, потому что они едины. У них нет ревности друг к другу. У них нет зависти, что вы помолились к Отцу, а не к Сыну, или к Сыну, а не Духу Святому. И поэтому, я думаю, корректно, что сегодня христиане молятся именно к Отцу и к Сыну, потому что Дух Святой, его сейчас миссия на земле – прославить Сына. Так как мы видели пример того, как Иисус имел миссию прославить Отца. Он в 17 главе Деяний апостолов говорит, «Я прославил тебя на земле, Отцу». И сейчас роль Духа Святого – прославить Сына. И если вы прославляете Сына, вы правильно делаете.
Добре, а скажіть, будь ласка, яка роль Духа Святого зараз? Тобто, яка його робота? Що він зараз робить?
Дух Святой – уникальная личность, и Он не изменился, Он продолжает работать. Конечно, некоторые христиане думают, что это только было возможно для апостолов, когда на них в такой силе сошел Дух Святой. Нет, Он сегодня продолжает работать так же, и Он входит в каждого верующего христианина, который принимает Иисуса Христа как своего Спасителя. Это Он пообещал, что каждый, который уверует в Господа Христа, Господь крестит его Духом Святым. Это обещал Иисус Христос. Так Дух Святой сегодня это исполняет. И апостол Павел это подтверждает Галатам 3 главе 2 стихом. Он говорит, и в нем и вы, когда поверили, то Дух Святой вошел в вас, и вы приняли Духа Святого. И работа Духа Святого в человеке, это в первую очередь он как учитель представляется нам, который наставляет, и утешитель. Очень много людей имеют много проблем, и трудно очень в этом мире, потому что дьявол досаждает каждому христианину, он нападает на каждого христианина. Написано, что он клевещет на каждого христианина в, Иоанна Богослов, в Откровении Иоанна Богослова. Но утешитель – это тот, который может нас поддержать, когда на нас нападает дух нечистый дух. И утешитель, он может, учитель, он может нам показать, как нам противостоять дьяволу. И для этого он нам оставил Писание, Библию. Он очень много поддерживает меня лично через эту книгу Библию. И это такие замечательные часы, когда читаешь, и Дух Святой именно лично вам открывает это Писание. Потому что это его задача, чтобы он открывал новые истины в Библии. Тогда становится интересно читать эту книгу. Когда эта книга не открывается Духом Святым, это становится обычный том или литературное какое-то издание, которое неинтересно читать третий или четвертый раз. Но в том-то уникальность Библии, что Дух Святой, автор ее, он открывает все больше и больше христианину вот эти грани красоты и откровений, которые человек получает через Библию. И это работа Духа Святого.
Тому ціль Духа Святого – це підтримати людей у їхньому духовному житті, нагадати їм саме слова Ісуса Христа для того, щоб вони вірно провадили це земне життя. Така думка нашого гостя. Ми продовжимо після невеличкої музичної паузи.
Радіо М. Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Ви на хвилі Радіо М, слухаєте передачу «Духовні поради». І з вами я, Олександр Пастушак, а також з нами в гостях магістр богослів'я Геннадій Гаврілов. І ми говоримо про свято Трійці, як воно розпочалося, або що саме ми святкуємо саме у цей день. Так от, ми дійшли до того, що у цей день Дух Святий зійшов на людей. І цим самим ми розуміємо, що народилася церква, церква Христова. Отож, скажіть нам, будь ласка, що стається з людиною, яка отримала Духа Святого? Або чим вона може відрізнятися вже від інших людей, які не отримали Духа Святого?
В історії християнства дуже багато було спорів по цьому питанню, і люди як-то хотіли определитися, а як определить человека, который действительно принял Духа Святого или не принял Духа Святого. И между церквами шли споры, мы знаем, на соборах это поднимались вопросы еще в первом тысячелетии христианства. И сегодня мы, думаю, должны обратиться к Слову Божьему, как Дух Святой сам сказал, что мы можем определить, что в человеке есть Дух Святой. Есть много мифов, которые люди придумывают о том, что вот это показатель того, что Дух Святой есть. Но если вы помните слова Иисуса Христа, нашего главного учителя, Он сказал, что людей нужно определять по плодам их. Да?
Угу.
Он говорит, по плодам их узнаете их. И вот характеристика или же плод Духа Святого мы читаем в Галатах, 5 главе 22 стиха. Он говорит, плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Да? Мы видим 9 таких качеств, очень важных в жизни христианина. И вы знаете, это не сразу происходит в христианине. Конечно, человек учится этому, человек идет к этому. Но если у человека наблюдается, что человек становится добрее, у него больше любви к окружающим людям. У него больше любви даже к творению Божьему, не только к людям, но ко всему, что Бог сотворил. Это к природе, это к животному миру. То очень похоже то, что в нем пребывает любовь Божья. Вторая характеристика очень важна – радость. Христианская радость. Вы знаете, очень многие христиане не понимают этот очень важный аспект своей жизни, что христианин призван всегда радоваться, так говорит апостол Павел Фессалоникийцам. Говорит, всегда радуйтесь. Почему? Потому что это очень сильно отличает нас от тех людей, которые не познали эту радость Иисуса Христа. И если эти люди не имеют никакой надежды, они живут только тем, что вот бы еще чуть больше прожить, и их потом похоронят, на этом все закончится, да? А мы, как христиане, имеем такое великое обещание, что если даже мы умрем, у нас есть жительство на небесах, у нас вечная жизнь. И это просто переход из одной жизни в другую. Притом, эта жизнь очень короткая по сравнению с той будущей, то это дает мне большую радость. Даже несмотря на то, что я прохожу также испытания в моей жизни, меня так же самое бьют удары какие-то такие, которые бы я не хотел встречать в моей жизни. Но радость того, что мое имя записано в книге жизни, оно мне дает эту радость. Мир, когда бывает, мы теряем мир из каких-то происшествий, каких-то событий тяжелых в жизни нашей, мы теряем родных, близких, или нам дети непослушны, или еще что-то происходит. Вот этот мир Божий, который Господь сказал, что «мир мой даю вам», такой мир, который никто вам не может подарить в этом мире, да, или в этом свете, то Бог дает этот мир, это спокой на душе. Люди ищут этого покоя. Люди заканчивают жизнь самоубийством, не находя покоя в душе своей. Mm-hmm. А Бог дает этот мир в сердце христиан. Христиане становятся долготерпеливы, более терпения у них хватает другим людям. Благими становятся люди. То есть они хотят благо сделать не только для себя, для своих родных, но стараются о благе и также для других людей. Милосердными становятся, они замечают больных, несчастных, инвалидов вокруг себя. Это все характеристика Духа Святого и того, что Дух Святой работает в сердце человека. Человек иногда идет путем веры, шаг веры делает, то, что для людей других, может, непонятно, но это тоже качество Духа Святого. Потом человек становится более кротким, он понимает, он больше видит своих грехов. Он видит, что он недостоин, но не настолько уж и праведен, и что его грехи еще очень сильно оскорбляют Господа, поэтому он смиряется, он становится кротким в душе своей. Со временем христианин, если Дух Святой в нем живет, он его научает воздержанию, чтобы он не спешил гневаться, не спешил высказать человеку сразу свою неприязнь или обиду, но он более воздержан. І це все характеристика того, що Дух Святий живе в серці чоловіка.
Знаєте, мене це дещо навіть захоплює, наскільки люди вони можуть змінюватись, якщо в них поселяється Дух Святий. Як ви казали, що він стає вже стриманий, у ньому вже є радість, він по-іншому реагує на проблеми в житті, тому що він знає, що Бог керує його життям і що він допоможе пережити ту чи іншу важку ситуацію в житті. Але скажіть нам, от що потрібно зробити людині, щоб Дух Святий все ж таки увійшов у його серце або в його життя?
Хороший вопрос. Да, это действительно очень важное событие в жизни христианина. И Иисус Христос когда-то сказал одному человеку, который пришел к нему ночью, и тот его спросил, а что мне делать, чтобы войти в Царство Божие? То Иисус сказал, если ты не родишься свыше, то ты не то что не войдешь, ты даже не увидишь Царство Божие. Да? И вот Иисус именно говорил вот об этом событии, о рождении свыше, когда действительно Дух Святой входит в человека, и человек меняется во многих вопросах. Я не могу ответить за всех. Я, если хотите, расскажу, может быть, историю моего изменения, как Господь вошел в мое сердце.
Пожалуйста.
Я был молодым человеком, я вырастал в христианской семье, мой папа служитель. Я слышал о Боге, очень много слышал о Боге. В то атеистическое время, когда в нашей стране смеялись те, кто верили в Бога, я все-таки даже в школе признавал, что я христианин, что я верю в Бога. Но, вы знаете, это детская вера, которая еще не основана на серьезных решениях личной жизни или лишнего решения, что я пойду за Христом. Это была вера родителей больше. И Потом, когда пришла молодость, конечно, христианином мне показалось быть не очень популярно и не очень интересно. Поэтому я перестал посещать церковь с родителями и захотел жить другой жизнью, которую предлагает этот мир или дьявол этого мира. И один раз я попал, как я думал, случайно, я попал на богослужение, это проходило в Черновцах, на улице Рылеева. Я пришел, и я просто пришел ради родителей, мне было почти 18, и я просто сел, спрятался там в углу, за колонной, чтобы никто меня не видел. И я просидел все богослужение, думал, что я сейчас посижу, у меня встреча с друзьями после этого, и я уйду. Но вот интересно, кто-то со мной заговорил. Я теперь понимаю, что это говорил Дух Святой, но я тогда не понимал. Я испугался, я подумал, кто-то говорит со мной, но я никого не вижу. Я обернулся, посмотрел, что все люди заняты как, пением, они поют, и на меня вообще не обращают внимания, а со мной кто-то говорит. И Господь Дух Святой мне сказал, что «Гена, ты сегодня должен покаяться». Я испугался, знаете, мурашки по телу побежали. Я понял, что это говорит Бог. Я начал с ним торговаться. Я говорю, знаешь, Бог, подожди, давай я к тебе приду, когда мне будет уже лет 25, после армии я вернусь. Я приду с женой, с детьми к тебе. Ну что сейчас, я еще не готов к тебе
еще
приходить.
Еще молод, да, еще рано.
Да, еще очень рано. И я не понимаю, как к тебе прийти. Бог говорит, а я тебе подскажу. И сейчас у тебя последний шанс. Я не знаю, почему Бог так категорично ко мне сказал, но он мне сказал, или сейчас, или больше никогда. И знаете, я в детстве читал Библию, я знал, что Бога можно прогнать раз и навсегда в своей жизни. И я испугался, сказал, хорошо, хорошо, Бог, я пойду. Я ему так смело заявил, хотел встать, но я не мог встать. Я не мог понять, что произошло с моими ногами. Они меня просто не слушались. Ничего я не мог себе подняться. Я тогда обратился к нему, говорю, Бог, ну если ты говоришь мне покаяться, я не могу встать, помоги мне. Это была моя первая молитва покаяния, вот там, в зале на той скамейке, помоги мне, да. И когда я сказал, помоги, Бог мне помог подняться, и я пошел каяться. Уже женщина одна вышла тоже каяться, признать своего Господа спасителем своим перед людьми, перед Богом, перед ангелами. И тогда я тоже вышел и тоже заявил, что я хочу покаяться перед Богом. Я не смог сказать каких-то очень правильных слов перед Богом, но этого поступка, это уже достаточно было, потому что сам мой выход, когда я перевышел перед людьми, заявил о том, что да, я сознаю себя грешником, и хочу, чтобы Господь вошел в мое сердце и простил мои грехи, и жил во мне. Этого достаточно было, чтобы Господь начал во мне эту работу. И это было удивительное событие 9 августа 1987 года. Когда Бог помог мне это сделать.
Мене дещо вражає, дійсно, ваша історія дуже цікава. Дякую, що ви з нами поділилися. Дійсно, для того, щоб Дух Святий, він увійшов в наше серце, для цього потрібне покаяння. Коли ми визнаємо себе грішними, саме те, що ми поступали неправильно по відношенню до Бога, що ми його засмучували якраз своїм неправильним поводженням. І на завершення, які ви могли би дати духовні поради або їх висновок для наших слухачів?
Я би хотів, щоб ви просили Господа, щоб Господь особим образом відкривав вам нові і нові духовні істини, тому що це робить Дух Святий. Щоб ви просили Господа, щоб Господь Духом Святим навчив вас більше розуміти Писання, тому що іменно через Писання нам відкривається Бог, каков Он є. И чтобы вы были больше снисходительны, если кто-то как-то думает по-другому или, может быть, ошибается в чем-то. Апостол Павел был снисходительным к другим верующим. Он говорил о том, что если вы чего-то не понимаете, и это вам откроет Господь.
Так, тому щиро дякуємо за те, що ви до нас завітали, що поділилися з нами своїми роздумами. Я скажу так, що свято Трійці – це свято триєдиного Бога. Ми віримо в Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Саме у цей день Дух Святий зійшов на землю, на апостолів, і в цей день народилася якраз церква. До нових ефірів!
Кожна вчасна порада має велику цінність.